Иван Бунин. Первая любовь. Из воспоминаний детства. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Митя.
Митька.
Дмитрий Алексеевич.
Бледнолицая собака. Доставай же ты, наконец! Я уже проснулся, но старался показать, что страшно разоспался и не понимаю, в чем дело. Натягивая всеми силами на голову одеяло, которое тащили с меня Петя и Лёва, я только мычал и брыкал ногами. Но они не унимались, и, спрыгнув с подоконника, на котором сидели, влезли они из сада в окно, остановились около кровати.
«Вот какой ты!» — пробормотал в нерешительности Петя. «Что с ним делать? Мы пропустим зарю!»
«Уйдем!»
— своим обыкновенным, резким и отрывистым тоном сказал Лёва. «Он не товарищ, а баба!» Старый калел и лось. Влепим по кулаку и уйдем.
Я, брат, так влюблю, что ты умрешь.
Неожиданно крикнул я, приподнимаясь и взмахивая кулаком так, как будто в нем что-нибудь было. В эту минуту мне казалось, что я необыкновенно грозен и дик. Но Петя и Лёва, к удивлению моему, разразились самым добродушнейшим хохотом и протянули мне руки. Я, немного сконфуженный, пожал их, хмурый и нехотя, и опять упал на подушку.
«Ну идем же, идем!» — сказал Петя. «Мы в самом деле пропустим зарю!»
Это было сказано так искренне и серьезно, что я сам испугался мысли пропустить зарю. На что нам была эта заря? Для чего мы друг другу давали слово стеречь ее? Я, право, теперь хорошо и не объясню. Но тогда я думал, что это необходимо. Нам ужасно нравилось выходить из дому, чем свет, когда еще и деревня, и темные поля, и далекий густой лес объяты мертвым сном, и только на востоке небо покрывается серебряными, светлыми полосами. Тогда нам казалось, что мы совершенно одни, и в свежем полутемном лесу действительно все таинственно и первобытно. Мы, как настоящие индейцы, забирались в самую чащу сада и, дожидаясь восхода солнца, садились в кружок и курили трубку мира, или, иными словами, трубку, утащенную у моего дяди. И хотя я был уже лет 12 и отлично понимал, что все это игра, и даже совсем детская игра, но мне она так нравилась, что я не мог не наслаждаться ею. Поэтому я сейчас же вскочил и стал натягивать чулки.
«Солнце ведь еще не взошло?» — спросил я торопливо.
— Ты бы дрыхнул до обеда, — ответил Лёва. — Да потом бы и спрашивал.
— Пугает. Не так уж и поздно,
— подумал я, подходя к умывальнику и ёжась от утренней свежести, которая плыла в открытое окно. Холодная струя воды заставила меня еще больше вздрогнуть и окончательно проснуться. Торопливо умывшись, я был уже готов к походу. Мы должны были отправиться нынче в дальний путь, в самый конец большого луга, который был у нас за садом. Там начинался лес, и широкий луг переходил в узкие овраги, каменистые и изрытые весеннюю водою. Сегодня мы намеревались выкурить там последнюю трубку мира, чтобы распрощаться до лета. Был последний день пасхальных каникул, и через 2 дня я должен был ехать в Орел, в гимназию.
«Берите же!» — скомандовал Лёва. «Поскорее, луки!»
Мы сейчас же надели луки и вылезли в окно на росистую траву сада. Солнце еще только всходило. На траве лежало холодное, матовое серебро росы, но по дорожкам земля уже отсырела и почернела. Светлый, зеркальный пруд слабо дымился, но отражения высоких, стройных осин были еще неподвижны и ясны. Соловей особенно звучно щелкал в молодой зелени. Утро только начиналось. Мы шли вниз, к пруду, по широкой береговой аллее. Лёва был предводителем. Он всегда любил быть первым, любил командовать нами, хотя и был моложе меня и Пети 2 года. Выглядывал он еще совсем мальчиком, коротко отстриженные белые волосы торчали на макушке, сложение было еще совсем детское. Но, несмотря на это, он постоянно старался казаться большим, вечно сдвигал брови над бегающими и дикими, как у зверька, глазками, и хвалился, или, точнее сказать, не хвалился, а искренне воображал, что он необыкновенно силен.